Ви слухаєте Радіо Свобода, у ефірі «Праський акцент». Тема випуску – хто може гендлюватися з Москвою лепш за Лукашенку? Чи має рацію Світлана Алексєєвич, яка лічить, що такого чоловіка нема? Кільки Білорусь стратить або недоотримає у виніку домовленостей, які заключили Лукашенко і Путін у Сочі? Чи має рацію банкір Віктор Бабарико, який мяркує, що Білорусь буде вимушена пайсці на поглибленні інтеграції? Гэтае питання у праскім акценті абмяркоўваюць эканаміст Сергей Чалы і палітычны аналітык Артём Шрайбман. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я не ведаю, хто мог бы супраціўляцца Москве так, як Лукашенко, заявіла недавно пісьменніца Светлана Алексеевич у інтерв'ю Радіо Свабода. Гэтае яе выказванне выклікала буру пярэчанняў. Але наколькі яны абгрунтаваныя? Ну вось, пэўнай кропкай, хаця можа і не апошняй, гэтага супраціўлення сталі перамовы ў Сочы. Напярэдадні Лукашэнка казаў, што гэта будзе момант ісціны. Ну вот, ісціна, відаць, і некая наступіла. Я хачу нагадаць, калегі, як вы эту ісціну, як бы... констатовали, формулировали. Вы, Артём, у себя написали в Телеграме провал. А вы, Сергей, в интервью из «Ноужа свободе» нам сказали, что надея на позитивное решение спречки с Россией уже зникла. Вот провал, надея зникла, это у поравнания с чем? Ти можно было у конкретных теперешних умовах домахчися большего, Сергей?
Давайте сначала по поводу цитаты Светлана Алексеевича. Я думаю, что она была права в прошлом времени, сейчас скорее мы видим, что все прошлые приемы, которые Лукашенко использовал, они не работают. И фактически конец вот его, что называется, харизмы добытчика, да, и способности договариваться с Москвой, это был, наверное, двухлетней давности, 6 декабря 2018 года, как раз саммит в Петербурге, где, собственно, его, как сказать, выпад по поводу Путина, что же вы так с нами обходитесь хуже, чем с Германией, и привел к появлению вот этого экспромта, давайте мы тогда вспомним интеграцию 99-го года, договор о создании союзного государства, пошли дорожные карты и так далее, и так далее. Вот, с тех пор, в принципе, и тогда же, кстати говоря, я напомню, если бы не это, с высокой степенью вероятности и договоренности компенсации налогового маневра, скорее всего, Беларусь бы получила, потому что и сами российская сторона об этом говорила, и правительство в этом было уверено и убеждало МВФ в том, что с абсолютно с высокой степенью вероятности это будет достигнуто и так далее. То есть пропали какие-то инструменты, и похоже, что Россия потеряла какой-то интерес Беларуси вот в долгосрочной перспективе, в том смысле, что сейчас, ну вот они просто все последние саммиты не то, что ничего не предлагают, а просто смотрят и как, ну как вы будете вот в этой ситуации выкручиваться? Ну, а наши пытаются что-то говорить в духе вот тех же самых окопов вместе гнили, но, в общем, как сказать, информационное обеспечение всего этого процесса проиграно. То есть, когда я говорил о том, какое могло бы позитивное решение, это фактически смысл-то в чем, что так и не сумели объяснить, что связаны вопросы перетаможки нефти с ценой на газ, они оказались разведены, Россия в этом смысле выиграла, и вряд ли нам уже сейчас получится вернуться к вопросам изменений формулы цены на газ, в том, что вот эти договоренности 16-го года, весны 16-го года. То бишь мы, в общем, проиграли информационно у себя внутри, и многому этому способствовали, кстати, независимые наши СМИ, аналитики, которые продолжали вот эту их любимую историю про мы выпрашиваем дешевый нефть и газ, мы там живем на дотации и так далее, вместо того, чтобы разбираться в деталях. Вот, то есть, ну, и я не вижу сейчас вообще никакого желания, на самом деле, ни у российской стороны идти навстречу. Вот такой статус-кво, и выкручивайтесь, как хотите.
Артём, Сергей сказал больше про то, что как бы Лукашенко погоршился в сравнении с минулым Лукашенком. Что он как бы провал в том смысле, что вот ранее бы вот такие Лукашенко, как бы, может, что с тебе домогся, а вот теперешний вот уже сапсовался. Але вот 7 лютого з усёй той якби кредитной історії, яка підвела до 7 лютого, на ваш погляд, можна було домогчися чогось більших?
Да, якщо б він послав на політичні уступки, то есть это же всегда вопрос того, какую цену вы готовы платить за продолжение комфортного для вас нефтяного и газового режима работы. Россия довольно четко поставила условия, политические условия, условия подписания дорожных карт с выходом на национальные органы единую валюту, и даже без них они очень некомфортны, эти условия по единой налоговой системе и так далее. Если бы Лукашенко подписался под этим, я думаю, он бы получил какую-то временную, так сказать, морковку под эти цели, в том числе не нефтегазовой, но вопрос в том, что эти условия, они политически неперевариваемы. А значит, вряд ли можно было найти другие аргументы, чтобы увидеть Россию.
Артем, я иначе сформулирую тогда свое питание. Де-факто, отмовившись от поглубления интеграции, ці, и снова замотавши ее, можно было больше домогчись с этой умовой? То есть мы не отдаем суверенитет, а да. Русские дают больше.
Я тут согласен с Сергеем в том, что действительно наша переговорная тактика и умение, оно с годами портилось, и наверняка экспертная команда могла бы лучше аргументировать вот эти отсылки к Евразийскому договору, к принципам, которые там заложены, отсылки к тому, что у нас перетаможка была привязана к ценам на газ. Но я не уверен, что логика и изложение логических аргументов могло бы переломить российскую политическую волю и абсолютно новый подход к Беларуси, который стал ясным вот за последние полтора года. А все-таки, мне кажется, Россия приняла довольно принципиальное решение по снижению, что называется, трат на союзничество. И это значит, что логические аргументы, они могли бы, ну, в публичной сфере, да, показать, что наша позиция правильная, умная и справедливая, а их позиция имперская, позиция давления, позиция выкручивания рук вопреки договоренностям, то есть если была бы правильная такая пиар-работа вокруг этого, это, в принципе, достижимо было бы в Беларуси, в России вряд ли, потому что там белорусских СМИ никакого охвата серьезного нет и выхода на российскую аудиторию. Но убедить Путина какими-то другими логиками, логическими аргументами свернуть с выбранного курса по Беларуси, это, мне кажется, утопия. Этого было невозможно уже, особенно сейчас в Сочи добиться, когда Путин в декабре сам впервые жестко назвал вот эти национальные органы вишенкой на торте интеграции, к которой надо стремиться, то есть повысил ставки так, после чего уже компромисс какой-то здесь был возможен только вот при изменении этих базовых позиций, при, по сути, подобрении России, чего нет на горизонте.
Коллеги, я зараз все-таки до вот этого выказывания Алексеевич, и вот мне пригадалось, читал вспоминания Хрущева, и он там пишет, что незадолго до своей смерти Сталін сказав чальцям політбюро: «Без мене імперіалісти передушать вас, як сліпих коцянят». Ну, думаю, что вы, как и я, чули шмат истории от людей, близких до влады, про то, как белорусские чиновники тремтять перед своими российскими коллегами, не кажучи уже про Путина. Так вот, может и правда без Лукашенко передушать, как слепых котенят. И не только, умовно кажучи, там я не ведаю, Румаса, Макея, Крутова, Рудова, ну, я называю, как бы мовить, разброс прозвища, але и, умовно кажучи, Северинца, Стат Кевича, Мацкевича, не ведаю, Прокопеню, и навод Шрайбмана и Чалова, вот передушать, как слепых котенят, без Лукашенко. Артем?
Не думаю, что это так, потому что сила переговорной позиции вот, и сила внутреннего положения Лукашенко, она не только в фамилии, не только в том, какой он. Она в нескольких факторах. Она в довольно осязаемых интересах и белорусской номенклатуры, то есть правящей элиты, и уже большинства белорусского общества в том, чтобы не сдавать суверенитет. И в этом смысле, кто бы ни был вместо Лукашенко вот на этом посту, он не мог бы взять, то есть даже если это бесконечно слабый человек, просто так проигнорировать абсолютно существующий реальный интерес в стране, сохранить страну, он не мог бы. Он все равно был бы вынужден это отстаивать, даже если бы это был какой-то более вялый, менее харизматичный человек, чем Лукашенко. Во-вторых, здесь огромное значение имеет воспринимаемая легитимность, что ли. То есть если бы условного там не Лукашенко, а Иванова на этом месте или Петрова на этом месте, остальная номенклатура, остальная, там, я не знаю, страна считала бы легитимным выразителем своих интересов на этих переговорах, то России было бы также сложно пытаться вбить клинья, провоцировать какие-то расколы, ослаблять позицию изнутри и так далее. То есть какие-то включать такие украинские сценарии, что типа власть слабая, давайте ее ослабим регионально или там перекупим генералов и так далее. То есть вопрос вот этой вот консолидации вокруг лидера какой-то номенклатурной, вопрос легитимности, вопрос отсутствия расколов в элите, он первичнее, чем персона, на мой взгляд. Ну и плюс мы как-то отрываем в этом вопросе Лукашенко от последствий его 25-летней президентской каденции. А ведь он-то и создал ситуацию, в которой, во-первых, Беларусь так зависима от России, во-вторых, так не диверсифицирована наша экономика, в-третьих, все настолько заточено на него, что если бы на его месте был другой, условно говоря, какое-то количество лет, а не просто вот сейчас с Марса прилетел, то вполне вероятно, что и расстановка сил была бы другой, и зависимость была бы меньше, и количество рычагов России было бы меньшим, соответственно, и сопротивляться такой Минск мог бы успешнее. Я бы еще раз, я не вот сторонник роли личности в истории, этой теории о том, что личность решает все, и на такой позиции, как вот президент авторитарной страны, у любого даже довольно невзрачного чиновника на месте бы Лукашенко довольно быстро выросло бы вот этот вот авторитарный, харизматичный ореол. Достаточно вспомнить Путина 20-летней давности, который пришел как бы никому неизвестным серым бюрократом и за несколько лет тоже смог построить похожую с другим функционалом. Он, конечно, там начинал как арбитр между кланами и так далее, но вот выстроил к сегодняшнему моменту такой же персоналистский режим, в принципе, по степени контроля над ситуацией, как Лукашенко.
Сергей, и ваш отказ. Вот отказ Артема можно звести до того, что, ну, есть держава, есть интересы элит, есть интересы народа, врешті-решт. И в этом сенсе вот майстерство власна гандлю, оно, ну, мае другусное значение. Я так зразумел его отказ. Вы згодны? То, что вот як Лукашенко умеет гулять, это не має значення, да ніяк він не вміє гуляти. І інше, так як він, так само зможуть гуляти, так, ні?
Юр, я не про навики зорги, я про навики оборони.
Окей.
Тут, знаєте, я би, вот на что обратил внимание, что смещение акцента на то, как Лукашенко хорошо сопротивляется, с того, ведь мы забыли же, что раньше источником его легитимности, той самой, о которой говорил Артем, среди чиновничества, ведь были не выборы, мы же сами это прекрасно понимаем, а львиную долю его легитимности в качестве национального лидера была способность ехать в Москву и добиваться там выгод, да, приносить деньги, он был добытчиком. И смена дискурса с Лукашенко добытчик на Лукашенко защитник, это же в принципе, ну, ничего хорошего не говорит, да, это означает, что талант добытчика пропал, а способность просто вот, ну, как бы я ничего не сдал, хоть и ничего не добился, но это такой очень минимальный общий знаменатель. И, в принципе, кстати говоря, я думаю, что Лукашенко сам начинает понимать, что его среди номенклатуры, ну, уже не так очевидны, как раньше, потому что, ну, вот, для меня очень характерным была история прошлого года, как сначала была заявлена конституционная реформа, суть которой подготовить будущее законодательство под возможного другого президента, не такого гениального и сильного, как Лукашенко, да, соответственно, надо там ослабить пост и так далее. По всей видимости, в течение года Лукашенко понял, что как-то народ, ну, то есть нужно было поступить как со Сталином, да, прибежать к нему и сказать: Александр Григорьевич, мы же без вас никак, а, видимо, начали образовываться какие-то будущие зачатки коалиции, люди начали себя позиционировать уже на период после него, после чего все эти разговоры о конституционной реформе были свернуты. То есть в данном случае я бы скорее говорил не о том, что Лукашенко наш последний защитник, а то, что вот когда мы об этом говорим, это означает, что его сила превращается в его, на самом деле, уже в слабость.
Я зрозумел, Сергей, але у меня крышечку иншее питание. Иншее, это, оно полягает в том, умовно кажучи, президент Макей.
Кто
да.
другой спрашивает?
Давайте придумаем. Да? Президент Макей или президент Чалый? И он бы выбил... Одну секунду, я закончу питание. 127 баксов за 1000 кубов, а не 152, отбивши, вот 152. Да, махчися за цену на нафты 83-85, як сказав Крути, а не 90, умовно кажучи. Змог би президент Макей гэтага дамагчыся?
Я уже об этом практически говорил. Еще раз я напомню, что если бы не вот этот эмоциональный всплеск 6 декабря 2018 года,
то на уровне экспертов, на уровне правительств, на уровне профильных министерств, вице-премьеров по топливу и так далее, вопросы шли к решению гораздо более благоприятному для страны, чем то, которое получилось в итоге в результате вмешательства Лукашенко. Ну, этот сам этот факт показывает, что и без него, в общем, люди справлялись, и справлялись, на самом деле, даже лучше, чем с ним. Последний успех Лукашенко – это успех 2016 года, это как раз результат закрепления весна 2016 года, апрель, по-моему, если мне не изменяет память, когда и появился этот механизм растаможки, перетаможки в качестве компенсации неправильной формулы цены на газ в результате вот этой вот газовой войны, которая у нас там более полугода велась.
Сергей, это, сдается, 17-й кроссовик Санкт-Петербурга, у Кальяна с Путиным.
Да, совершенно верно. Это Петербург, я помню, что это апрель, но да, это 17-й год. А предыдущий период, скажем, когда только эта формула на газ, в принципе, верная, там ошибка была только в расчете транзита, ведь это был успех не Лукашенко, это был успех правительства Мясниковича, это, по-моему, 10-й или 11-й год, что-то такое. Так что, ну, точно, ну, 11-й год, да. Так что, ну, уже давно мы видели, как на самом деле справляются подчиненные Лукашенко, зачастую лучше и без его вмешательства, чем он сам.
Коллеги, а зараз про выники Сочи. Ну, яны покуль не все вядома, не все, может, зразумело. Фактично у нас есть тлумачение Козака и разгорнутое интервью Крутого. Вот, як бы, выник, что мы ведаем. Так вот, коли, як бы, не удаваться в некие экономичные тонкости, детали, не всем зразумелые, а вот так грубо. Але з уліком, як бы, варіанта у вілкі там з прэміі, без прэміі, колькі Беларусь агулам згубіць, страціць, недаатрымае ў выніку гэтай здзелкі. Вот, як бы мовіць, сума пропісю. І як бы прагноз, праекцыя на сярэдні заробак. Вот я паглядзеў снежня 2019 году, значыць, паводле Белстату 589 даляраў, ну, в эквіваленце. Дзякуючы гэтаму сочынскаму ці то правалу, ці то трыумфу, ці страце надзеі на пазітыўнае рашэнне, колькі? Колькі будзе атрымліваць у сярэднім средний белорус доляров, Сергей?
Ой, слушайте, ну это практически невозможно вычислить. Я могу сказать только, что достаточно очевидно, что обменный курс номинальный рубля будет снижаться по отношению к доллару. Мы же в долларовом эквиваленте считаем. И в этом году и так не было запланировано серьезного повышения средних доходов. Там скорее были зарезервированы средства для того, чтобы подтянуть бюджетников, пенсионеров в пропорции к средним зарплатам. А другое дело, что, понимаете, тут у нас получается такой довольно странный рынок труда, на самом деле, в стране. У нас он все более поляризуется. То есть есть Минск, и там ужасная ситуация в регионах. Есть IT, там в том же Минске IT существует конкуренция, там и охота за сотрудниками, им доходы повышают, а в остальных они падают, и, как сказать, люди просто-напросто даже уезжают за границу.
Сергей, это зразумело, одну секунду. Да. Але ведаете, коли складано сказать про заробки, давайте поговорим про страты. То есть, умовно кажучи, коли там, скажем, Беларусь стратить на 20%, ну, скажем, 20%, я кажу от балды, что называют. Это, зразумело, не означает, что заробки упадут на 20%. Але давайте поговорим, кольки Беларусь тратить? Это можно подлечить?
Да, можно, конечно. Ну, на самом деле, уже за нас все умные люди уже сделали, исследовательский центр ИПМ уже все посчитал, вплоть до конца вот этого налогового маневра. То есть там есть и прямые потери бюджета, связанные с и увеличением цены на нефть, и потерями от перетаможки и так далее, и потери, связанные с ухудшением условий торговли, то есть очевидно, что меньше будет объем экспорта. И,
Сергей, давайте и про 2020 год. Про 2020 год. Сколько в 2020-м стратили?
Ну, вот они насчитали суммарные потери для текущего счета платежного баланса 1 360 000 000 долларов. Это не потери бюджета, это потери для экономики. Бюджетные потери составляют не по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с тем, как если бы налогового маневра не было, порядка еще 1 000 000 000 долларов – это потери бюджета.
Артем, а вот с того, что вы знакомились со статистикой, с прогнозами, и все-таки махчимо вот с этой проекцией, потому что людей реш-реш цікавить гэта. Вот весь 2019 год – проходил в этих спречках, интеграция, не интеграция, 30 мапов, в реште-решт у Вардамацкого там на 20% упало пророссийские настрои, але это все проходило на фоне, принамси, не снижения, а то и росту среднего заработка. Он был больше за 500. А вот он упаде, и коли упаде, то на кольки?
Юрий, ну я объективно и очевидно некомпетентен отвечать на этот вопрос. Я не экономист, я доверяю оценкам Сергея, и я почти уверен из того, что я могу понять, что оценить сейчас невозможно, учитывая, что мы не знаем абсолютно некоторых важных факторов. Во-первых, как будет, сколько нефти будет закупать Беларусь. Вполне возможно, и Крутой это прямо намекнул, вернее, прямо сказал, что, возможно, нам придется снижать экспорт нефтепродуктов и, соответственно, импорт сырой нефти из России. Уже он как бы в 4 раза меньше, чем планировалось. Возможно, он будет еще меньше. Возможно, он, наоборот, подрастет, если договорятся о премиях. Какой будет размер этих премий? Ну, вот если касательно премии нефтяным компаниям, то там, понятное дело, что речь идет не о каких-то глобальных суммах, а там на пике потерях пары сотен, может быть, 300 миллионов долларов, если премии будут действительно максимальными, как там было запрошено, $15 некоторые источники сообщали, и мы будем закупать такие же объемы, что маловероятно. Самые большие потери, и это потери по сравнению с тем, чего бы мы хотели. То есть это, что называется, идеального сценария отмены этих премий, а не потери по сравнению с прошлыми годами, когда мы эти премии в размере $10 платили. Плюс по налоговому маневру все посчитано. То есть об этом эти цифры Сергей сказал. Но мы еще не знаем важного фактора — цены мировые на нефть. Потому что они тоже могут меняться под воздействием разных абсолютно факторов мировой экономики, китайской экономики, замедления, ускорения. То есть мы слишком многих факторов не знаем, чтобы делать такие серьезные прогнозы. Понятное дело, что ущерб измеряется сотнями миллионов долларов, может доходить до миллиарда, наверное, суммарно. Дальше это вопрос способности белорусских властей и их желания политической воли в выбранный год, что значит, транслировать эти убытки или выпадающие доходы, транслировать их на доходы населения. Я думаю, что до выборов, по крайней мере, будут предприняты максимальные усилия, чтобы население этого ни на каком уровне не почувствовало. А после выборов вполне возможно ситуация там гори, оно все огнем.
Как у 2011 года?
Не так обвально, наверное, все-таки у нас уже есть какие-то зачатки плюс-минус более умной монетарной политики, чем тогда. И поэтому я не думаю, что прям будет какой-то накачка экономики дешевыми деньгами перед выборами. Но я думаю, что если перед Минфином там, условно говоря, поставят задачу сделать так, чтобы эти убытки не почувствовались в первом полугодии, а почувствовались после выборов, то он с этой задачей может справиться, и таким образом, чтобы вот все болезненные меры, болезненные последствия этих убытков пришли именно вот на вторую часть года. Я думаю, что учитывая там, что у нас накоплены какие-то резервы неплохие, учитывается, что мы можем перекредитоваться, а в принципе на рынке, я так понимаю, международных и облигаций, евробондов и так далее, в принципе ресурса оттянуть проблемы у нас есть.
Уже давно пора говорить не о средних зарплатах, а просто о том, что действительно идет очень сильная поляризация и расслоение и по доходам, она видна и вертикально, то есть в одном месте между людьми, работающих на разных позициях, и между регионами. Я думаю, она будет усиливаться, и скорее даже я думаю, что несмотря на попытку удерживать среднюю зарплату, недовольство людей все равно будет проявляться, потому что все больше будут люди видеть, насколько их заработок, который ближе к медианному, все будет дальше расходиться с этими официальными цифрами. Помните, как это знаменитое, где мои $500 эти граффити у нас были?
А вот зараз я про певную прояву цікавую незадовольнения и совсем непростого человека. На этом тыдне в белорусских новинах было опубликовано интервью керовника Белгазпромбанку Виктора Бабарыкі. І от яно як бы зрабіла такі эфект выбуху бомбы. Бо варта заўважыць, што от на працягу ўсяго 2019 году Беларусі гучала няшмат галасоў за тое самае паглыбленне інтэграцыі, якое так шчодра прапанаваў Мядзведзеў. І калі тыя галасы гучалі, то яны па шчырасці ад нейкіх маргіналаў. Бабарыка не маргінал. І ён, дарэчы, не кажа там, браты, рускія, родныя, людзі нам і так далі. Это не яго рыторыка. Яго фактычна дзве тэзы яго выступ. Першая: без інтэграцыі, без этого паглыблення інтэграцыі беларуская эканоміка лясне. І другая выснова: народ асабліва просты народ гэтага не вытрымае. Яго аргументы слушныя. Вы згодны з ім, калі не, то чаму, чым ён не мае рацыю?
Ну, если честно, я внимательно несколько раз даже прочитал его интервью, и у меня, честно говоря, другие выводы относительно того, о чем он говорит. Я вот вообще не сильно понимаю, где там... Там всего один раз появляется простой человек, по которому он говорит, что значит, отсутствие барьеров, возможность там переезжать, работать, учиться и так далее. Это какие-то вещи, которые давным-давно уже работают. Не очень понятно, что простой человек получит...
Не, ну он там пишет, что белорусы скажут, дзякаваць Богу, Путин придет.
Погодите, там у него есть буквально дальше... тезис, который опровергает его же собственную мысль. Когда он говорит о том, ну представьте, что сейчас мы получаем газ по 120, да, население продаем по 210. Вы думаете, что если мы будем получать по 80, что население не будет, что ему снизят что-то? Нет, у нас и так уже давно на население наживаются, и выгоды пойдут вообще не туда. Плюс, когда он говорит о бизнесе, он говорит о том, что понятно же, что в результате интеграции крупный капитал России съест его здесь, и реальный бизнес, и банковский. То есть я бы не сказал, что он прямо какой-то такой уж сторонник этой интеграции. Другое дело, скорее, там интервью в целом вообще о том, что мы уже так глубоко завели в тупик свою экономику, что и с интеграцией, и с какими-то плюшками, и без нее все равно происходит эта деградация, и лучше не будет ни в каком варианте. То есть вот этот такой вывод скорее просматривается.
Но, видите, вот недавно, сдается, наша Нива передруковала с Фейсбука такого громадского деяча Костуся Шиталя его вражение от коммуникации с простыми людьми. И он кажет, что простые люди говорят, многие принамсе, что так тяжко, хай бы Путин пришел. Вы не прочитали у адукованного, вельми профессийного Бабарыкі, в принципе, той же мотив?
А, нет, совершенно. Я думаю, сейчас у меня ощущение абсолютно глубочайшего пессимизма вот его от прочтения этого интервью, что отвратительный бизнес-климат, что... Да, в принципе, радио станет лучше от вступления в Россию. Ну, посмотрите, Россия будет к нам относиться примерно так же, как Смоленская область. Смоленская область живет хуже, чем Беларусь, это очевидно совершенно, и так далее. То есть, скорее, вот эта фраза «пришел бы Путин», это, знаете, как, ее бы можно было бы переформулировать, как «ну, пришел бы вот как Лукашенко, только молодой». Да? Давайте хоть кто-то вот раз одним разом, значит, волшебным каким-то способом решить все проблемы. Это нормальное состояние людей, ситуация, когда очевидно, что впереди будет только дальнейшее ухудшение, которое, собственно, и сказывается вот о растущих настроениях, что пора валить из страны. Но это же не решение вопроса, это скорее просто выражение отчаяния.
Артем, а вот коли поглядеть на вот это интервью, не как там экономичный анализ, скажем, а как на громадскую зъяву, я еще раз повторяю, это не маргинал сказал. И, сдается, сказал, ти не сказал. Тое, што іншыя, скажам, бізнэсоўцы, ну, як бы наадварот. То есть, ну, напрыклад, там той же Пракапенне ды іншыя, яны казалі, што не, трэба ўпірацца, трэба брыкацца, не трэба паддавацца на гэтыя расійскія, так бы мовіць, прапановы. Мы выстаем, мы вытрымаем, гаварылі многія бізнэсоўцы. А Бабарыка, ну, принамсі гаворыць іншае. Это новае?
Я согласен в том, что он не может быть не идеально выражает свои мысли, не идеально передаются в интервью, потому что я увидел там плюс-минус то же самое, о чем говорит Сергей, такой очень депрессивный взгляд на перспективы и на то, что белорусы не готовы ради независимости, ради идентичности терпеть экономические проблемы. Я не увидел там какого-то лоббирования интеграции. Я не увидел там какого-то призыва, наоборот, сливаться с Россией. И там дальше Бабарик в том числе и говорит о том, что в случае, если мы объединяемся, то весь наш бизнес будет подавлен, просто задавлен российским капиталом. И там просто мне тяжело воспринимать здесь Виктора Бабарика, но при всем уважении, как однозначно такого непредвзятого аналитика или публичного интеллектуала, который высказывает лишь свое видение ситуации. Мы должны здесь парочку факторов взять во внимание. И в первую очередь то, что Виктор Бабарико прекрасно понимает, что будет с активами «Газпрома» в Беларуси в случае, если конфликт зайдет до предельной степени эскалации. И поэтому я не могу здесь его воспринимать как абсолютно беспристрастного человека. Вполне возможно, что в нем говорят, ну, вот и эти интересы, то желание сохранить свой проект, в первую очередь, которым он руководит. Поэтому, абстрагируясь от личности, абстрагируясь от всего, то, что он сказал, это спорный аргумент. Если мы воспринимаем аргумент, что белорусы в ответ на кризис, вызванный похолоданием отношений с Россией, все как один захотят побежать в Россию, это очень спорный аргумент.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел эканаміст Сергей Чалы и политический аналитик Артём Шрайбман. Вёў передачу Юра Дракахруст.